убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Прежде чем начать нашу сегодняшнюю дискуссию, которая будет посвящена дорожному движению в Москве, вообще транспортной обстановке в столице, я слегка проанонсирую, что вас ожидает в течение ближайших двух часов. Ну, во-первых, конечно, дискуссия. С нами Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданской активности движения. Здравствуйте, Андрей.
Гражданских активистов движения, да, здравствуйте.
Гражданских активистов. Хорошо, я себе поправлю. И ждем с минуты на минуту в нашей студии Андрея Мухортикова, заместителя руководителя экспертного совета «Пробок нет». Ну, а после этого, после 8 часов вечера, мы ждем в нашей студии Игоря Колтунова, главного врача Морозовской детской городской клинической больницы. Ну, естественно, будем говорить о той оптимизации, о той реформе, которой посвящены многие программы на нашей радиостанции в последнее время, но у вас будет еще одна возможность задать вопросы тому человеку, которого эта реформа, эта оптимизация коснется непосредственно. Ну а теперь перейдем уже, собственно, к нашей дискуссии, к программе «Баррикады». Сегодня будем говорить о том, почему в Москве так плохо с движением, будем говорить о том, а что можно сделать для того, чтобы стало лучше, и почему лучше не становится, несмотря на все усилия московских властей. По крайней мере, они нам об этом регулярно рассказывают. Мы видим платные парковки, мы видим разговоры о возможном платном въезде в столицу, мы видим и соцопросы. Например, ВЦИОМ сегодня опубликовал данные своего исследования, согласно которому, ну, например, 49% респондентов согласны с введением платного въезда в отдельные районы города. Ну, скорее всего, имеется в виду центр. Ну, для начала вопросы Андрею Филину. Андрей, во-первых, можете ли вы назвать действия московских властей по их попытку навести порядок с транспортом провальной? Ну, и второе, это, конечно, специально для вас, а что вы можете предложить взамен того, что есть?
Попытка действительно провальная, потому что при всем моем уважении к московским властям, вот вы правильно сказали, платная парковка, платный въезд в город. У нас такое ощущение складывается, у нас, у обывателей, что власти хотят только зарабатывать деньги, а не наводить порядок и не делать Москву лучше. Можно много чего сделать, и попозже это обсужу с вами. Они провалились и с платными парковками, точнее, не так. Смотрите, нам обещали, что будет только платный центр, совсем маленький центр кусочек. Собянин до выборов обещал, что не будет расширяться зона платной парковки. Прошло 3 месяца, мы получаем платную парковку «Садовое кольцо». Сейчас у нас до трешки будет кусок платной парковки.
Ну, потом вся трешка. Местами, да.
Ну вот, 95-го года, здесь недалеко. Да. Сейчас уже разговоры идут по всей Москве, до МКАДа сделать платную парковку. Это обман, да, нас всех очень мерзко, цинично обманули. Далее. Столбики, помните такие? У нас были какие-то там бешеные миллионы выделены на столбики, ограждающие тротуары от заезда машин,
да,
для нормализации движения.
Да.
Прошло полгода, миллионы куда-то ухнули, столбики за, опять же, бешеные миллионы были демонтированы, и сейчас мы узнаем, что теперь будут у нас новые столбики, уже мраморные, позолоченные, за еще больше миллионы порядка особо они не прибавили. Только вот, опять же, куда-то ушли деньги.
Так.
То, что можно было сделать в городе, московские власти сделали, ну, может быть, в 1/10 доли того, что можно было сделать.
Ну, то есть вы недовольны тем, что сделано на самом деле мало?
Денег ушло много, а сделано крайне мало.
Крайне мало. А так вообще, вот расстрелы вместо платных парковок, они бы спасли больше, я правильно понимаю?
Расстрелы чиновников, которые отвечают за парковки, помогли бы больше?
Вообще, на мой взгляд, нет, по одной простой причине. Ну, я готов принять там какую-то инициативу, которая реально, ну, на мой субъективный взгляд, помогла бы. Пока общественные активисты из тех, с которыми я лично знаком, или из тех, которые, или мнения, которых я выслушиваю, они чаще всего критикуют московские власти, предлагая что-нибудь из серии «Нужно лучше, теснее взаимодействовать с обществом». А общество-то что хочет? Общество готово к непопулярным мерам? Вы лично что готовы предложить для того, чтобы навести порядок?
Я готов перестать ездить в центр на машине, если мне будет, хороший общественный транспорт по расписанию, с хорошими остановками, с чистыми остановками. Я сейчас просто проклинаю тех людей, которые расклеивают везде вот эти вот рекламные объявления, кредиты и прочее.
Не чиновник.
Но с ними может бороться чиновник.
Сетку-рабицу.
Нет, не сетку-рабицу. Угу. Есть уже была, чуть отвлечемся, Мосгортранс удачно боролся с этими спамерами, вот эти, с рекламщиками, да, путем того же спама. Они подключали аппарат, который по этим телефонам, указанных в объявлениях, названивал прям круглосуточно.
Если
постоянно
это продолжается, значит,
помогло.
Это не работает.
Да. Нет, помогло. Год у нас не было рекламы. Потом аппарат отключили, и у нас опять все в рекламе.
Так.
Борьба, значит, может быть.
Но даешь не общественный пользуется. Транспорт. Хорошо, дальше.
Я готов платить за въезд в определенный район Москвы, но, опять же, если я приеду, мне будет удобно поставить машину, мне не будет доставлять неудобства кататься 1,5-2 часа в поиске этого свободного места. Это мы сейчас с вами будем глубже-глубже закапывать эту проблему.
И смотрите, вы предлагаете то же самое, только лучше. Я правильно понимаю?
Нет, мы с вами еще просто не углубились. А этого и не будет. Они не смогут мне этого предоставить. Потому что еще во времена Лужкова, я вспомню его плохим словом, когда нужно было думать о планировке города на несколько десятков лет вперед, у нас что было? Точечная застройка. Офис, дом, офис, офис, торговый центр.
Так.
Где были парковки? Они были вообще заложены в план?
Нет.
Нет, их не было.
Нет.
И сейчас я продолжаю настаивать о том, что из тех лужковских, да и сейчас нынешние уже власти строят эти торговые центры бездумно. Ну, может быть, чуть-чуть больше там парковок запланировано, но все равно недостаточно. Снесите из 10 офисов 2, поставьте на нем, на их место многомерную платную парковку с доступной ценой, и вы сократите проблемы трафика в Москве на реальные доли процента на проценты, а то и там, ну, реально должна улучшиться обстановка.
То есть сносить торговые центры, вместо них делать парковки, это вот ваше предложение сейчас, да?
Офисы, торговые центры, магазины.
Офисы,
да,
торговые центры,
да.
Все это к чертовой
матери. Ну, а иначе да, сделали офисный центр для миллиона, приезжает этот миллион, а машины ставить поможет только 100 тысяч человек, а 900 кружится кругом и забивает дворы своими машинами. Был смысл для миллиона строить, если этот миллион не может нормально воспользоваться этими офисами и торговыми центрами?
Мы будем и голосовать сегодня. Я, правда, не знаю, как сейчас поставить правильно вопрос на голосование, потому что если просто спросить, считаете ли вы провальной транспортную политику московских властей, то ругать чиновников у нас принято. Естественно,
у
скорее всего, да, скажут, что они действительно провалили. У меня другой вопрос будет вот сейчас поставлен на голосование. Считаете ли вы или слышали ли вы предложения от общественных организаций, каких-то активистов, которые рациональнее, которые действительно действеннее, на ваш субъективный взгляд, чем та политика, которую проводят власти Москвы? Да, общественники у нас зачастую выходят с более рациональными и правильными инициативами. Это 134-21-35. Нет, пока больше критики, а рациональных предложений, ну, как-то не очень пока. Это 134-21-36, префикс 8495. Да, общественники гораздо рациональнее в предложениях своих, нежели московские власти. Нет, пока больше критики, это 134-21-36, а да, общественники лучше, 134-21-35. Критиковать не делать, да, правда? Проще,
конечно.
Проще что-то предлагать.
А нам не дают делать, нас не вводят в какие-то комиссии, которые решают вопросы планировки.
То есть строительную технику, чтобы вы сносили офисные центры, вам не дают?
Нет, мы не хотим сносить торговые центры.
Точнее, выплачивать компенсации за снесенные
торговые центры. Сносить торговые центры будут специально обученные люди. А есть люди, у которых есть относительное понимание.
Знаете, да, у нас тут говорят про собственность, про много чего еще. Там, ну, уже там люди что-то выкупили, кто-то там в аренду что-то снимает.
Компенсировать.
Компенсировать. Опять за счет налогоплательщика, я правильно понимаю?
Нет, 50% почему? За счет тех чиновников, которые разрешили строить 10 офисных центров без парковки.
Это как?
Пусть
это
будет жребий бросаться.
А, ну то есть на первый, второй рассчитайся, вот с тебя мы берем мзду какую-то, а с тебя не берем.
Ну, представим такого гипотетического чиновника из градостроительного отделения, который подписывал своей рукой строительство 20 офисных центров, зная, что парковки нормально не будет для людей, приезжающих туда.
Во времена Юрия Михайловича Лужкова еще.
Ну, который, возможно, и сейчас где-то сидит.
Откопаем.
Откопали, выяснили, что вот он такой есть. Задать вопрос по поводу того, зачем вы это делали. Поставить перед фактом, что вы были неправы, и прийти к мнению, что этот человек должен своими трудами, своими действиями или своими средствами компенсировать.
Я напомню, с нами Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения. И сейчас к нам присоединяется Андрей Мухортиков, заместитель руководителя экспертного центра пробок.нет. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
У нас голосование идет, пока вы к нам ехали. Я просто оповещу, как мы поставили вопрос. Считаете ли вы, что общественные организации, какие-то активисты, они более дельные предложения вбрасывают в СМИ, в общество, чем московские власти. И вот пока у нас идет голосование, 134-21-35, да, активисты гораздо более дельные инициативы предлагают, и нет, московские власти действуют, ну, более-менее, а со стороны активистов все больше критика, ничем не подкрепленная. Это 134-21-36. 134-21-35 вы за активистов, 134-21-36 вы скорее за московские власти. Вот так у нас будет идти голосование. Она продолжается какое-то время. Но сейчас тогда уже вопрос Андрею Мухортикову. Тот же вопрос, который я задавал вашему коллеге Андрею Филину. Считаете ли вы транспортную политику московских властей, а, провальной? Ну и второе уточнение, а как действовали бы вы на их месте? Пожалуйста.
Я не назвал бы транспортную политику Москвы провальной. Дело в том, что направлений очень много, и на слуху наиболее, скажем так, скандальные, ограничительно, так сказать, карательные. Да? Да. Ну вот, как платная парковка, значит, платный въезд. Да. То, что затрагивает интересы, эвакуация, да, пожалуйста, то, что затрагивает интересы большого количества людей, вызывает то или иное отторжение. Но, к сожалению, совсем не на слуху масса других проектов, но они, скажем так, менее раскрученные в информационном пространстве, они менее скандальные, они, самое главное, более долгий эффект от них, они мгновенный, да, так сказать, он позитивный, но он не мгновенный. Пожалуйста, у нас за 10 лет предполагается протяженность метро увеличить в 1.5 раза. Да. То есть все, что строили за 70 лет, значит, половина от этого собирается построить за 10 лет. Об этом говорят мало. А мало кольцо железной дороги, новый пересадочный контур, по сути дела, создается к 2016 году. Пока строят, так сказать, эффекта нет, да, а как только построят, эффект будет. А 240 километров линий железных дорог, чтобы, так сказать, увеличить частоту электричек и стимулировать людей пользоваться ими. А огромное количество развязок сейчас, так сказать, строится, реконструируется. Один из приоритетов развязки МКАД, там три хорды.
Это достаточно... то, что делается сейчас.
Да, да. То есть, на самом деле, в транспортной политике много чего делается. Просто вопрос в том, что самые быстрые меры, они, как правило, вот такие достаточно скандальные, ограничительные. Да? Поэтому создается впечатление провала. Что бы я добавил? Что бы, так сказать, я сделал, если бы я определял транспортную политику Москвы? Я бы сделал очень большой серьезный акцент на точечные, адресные, локальные мероприятия. То есть я бы объявил о том, что каждый год город будет вкладывать деньги в реализацию, допустим, 500 точных адресных мероприятий. Я бы выжил все, а я бы предложил людям через приложение «Екатерина гражданин», да, пожалуйста, так сказать, через любой другой механизм, выкладывать свои идеи, голосовать за те, которые, предложения, которые выкладываются, и выбирать самые лучшие, и их методично, точечно, тщательно прорабатывать.
Но это, вы сказали, что уже делается многое, но я бы еще добавил 500 точечных проектов. Но это же ничто по сравнению с масштабами проблемы. 500 точечных проектов – это для чего? Это для кого? Для успокоения общественности?
Разумеется, нет. Более того, я, так сказать, вот к вопросу о том, что делают власти, что делает общественный газ, я как раз представляю общественную организацию, которая именно исповедует вот этот самый точечный подход – минимальные сроки, минимальные деньги, максимальный результат. Так вот, за 4 года собянинских наших предложений в Москве реализовано около 500 разного масштаба. Это и открытые, построенные небольшие участки дорожной сети, около 30.
То есть нужно, это на самом деле, всего-навсего в 4 раза больше?
Нужно всего, да, всего в 4 раза больше. И на самом деле даже эффект от этих 500 мероприятий за 4 года, он заметен. То есть нам пишут большое количество людей, что реально в отдельных узлах, да, там, где мы что-то сделали, стало
сотни,
гораздо лучше.
А проблема для миллионов.
Совершенно верно. Поэтому я говорю, что нужно увеличивать масштаб решение вопроса. И, конечно же, нам никуда не деться от того, что у нас в Москве в 2 раза меньше дорог, чем в любом другом нормальном мегаполисе. То есть пока все показатели, мы по всем показателям отстаем от мегаполиса в 2-4 раза. И эти долги нужно придется отдавать. Дороги придется строить, дороги придется реконструировать, от этого нам никуда не уйти.
Да, нужно 24 раза больше построить
2-4,
дорог. 2-4. Да, в 2-4. Важное уточнение. Хорошо, что касается противостояния общественники против московской власти, здесь у нас 76% за общественников, их инициативы, 24% полагают, что больше не конструктивная критика, а реальных предложений рациональных, ну, как будто бы и не слышат со стороны представителей общественных организаций и различных активистов.
Нам не дают слова, поэтому этого никто не слышит.
Андрей Филин сейчас вот как раз взял слово для того, чтобы сказать, может быть, вы солидарны вообще во многом с Андреем Мухортиковым, и спорить-то здесь не получится. Я буду по другую сторону баррикад, а вы будете на меня набрасываться, нет?
Ну, я не знаю, какую вы точно хотите занять позицию. То, что мы как общественники...
Я буду против вас всегда, да.
Хорошо. То, что мы как общественники можем повлиять на ситуацию и хотим поменять, это факт. То, что нам не дают слова, ну, у меня небольшая организация, не сравнится с пробок нет, Нам тоже пишут десятки людей о проблемах, о каких-то местах. Мы в силу своих небольших способностей меняем ситуацию, ну, понемножечку, потихонечку. Если бы было больше таких организаций, если бы было у нас больше сил и сильнее голос, мы и результатов добивались бы больших.
Пробок нет, движения, синие ведерки. Куда вам еще-то
больше?
И все,
и все.
Ну, почему? Ну, еще можно еще... фар, пожалуйста.
Хорошо. Да. Ну, 10 организаций есть, которые занимаются проблемами дорог, движения, нарушителей и так далее. Это раз достаточно? Это капля в море.
Да, общественные организации чем хороши? Если ты с ними согласен, ты, скорее всего, к ним примыкаешь. Если ты не поддерживаешь их инициативу, ты проходишь мимо. И поэтому на что вы жалуетесь?
Я жалуюсь на то, что у нас есть много хороших идей, много хороших каких-то мероприятий, которые усилят, ну, не усилят, улучшат ситуацию в Москве, не только в Москве. Мы изобретаем что-то сами, мы обогащаемся международным опытом.
А вот, важно.
Но если, нас не слышат.
Смотрите, ну,
буквально какие-то там считанные инициативы.
Если выступать единым фронтом, мне кажется, голос будет громче.
Нет? Я соглашусь. Да, действительно, нужно выступать единым фронтом, но очень важно, чтобы поступил сигнал с самого верху Москвы, а именно Сергея Семеновича Собянина. Сделать, например, какой-то реальный экспертный общественный совет там, при департаменте транспорта,
который
при
ЦОДД. Который возглавит Максим Кац, да.
Ну, кто возглавит, а кто будет входить, это вопрос отдельный, да, но это должен быть, собственно, некий...
Площадка, глаз
общественности. Да, площадка, на которой будут выноситься все дорожно-строительные проекты департамента строительства, локальные мероприятия, все мероприятия департамента транспорта, вообще все, что связано с организацией движения. Не надо бояться, что информации будет слишком много. У нас, например, хватит возможности и сил ее проработать. Проблема в том, что сейчас диалога нет. Да? Ну, вернее, диалог есть, но он в очень таком ограниченном, так сказать, ужатом формате. Сейчас гораздо больше инициативы исходит от нас. А нас иногда слышат больше, нас слышат меньше. А в обратную сторону, к сожалению, движения нет. С нами очень редко советуются по любым проектам. В результате мы имеем ряд проблем. Например, вот последняя достоятельная ошибка. Круг наших соэнтузиастов, Большой Купавинский проезд, просто Свободный проспект.
Вот, круга не было, пробки не было. Круг появился, пробка
возникла. Эта ошибка была спроектирована еще 3 года назад, мы про нее говорили. Нас никто не захотел послушать, вот, собственно, в результате получили то, что получили.
Буду уточнять. Смотрите, есть у нас Общественная палата Российской Федерации, есть общественные советы различные при министерствах, ведомствах, в частности, при ГУ МВД по Москве есть общественный совет. Вы то же самое хотите при Максиме Лексутове?
Дело в том, что официально за организацию движения в городе сейчас отвечает департамент транспорта и ЦОДД. Даже не ЦОДД, а именно департамент транспорта. Все решения принимает там, рабочая группа, комиссия при департаменте транспорта. Нас, меня лично, например, на эту рабочую группу, на это заседание не приглашали ни разу.
Вас, Андрей.
А наши все обращения игнорируются. Это, к сожалению.
Как, приходит отписка или вообще ничего
я
не
расскажу
приходит?
Да. Нашу последнюю историю. Стрельбищенский переулок, дом 30. На карте Моспаркинга там находится платная парковка. Тут тот самый сегмент перед этим транспортным кольцом. 40 рублей, 37 парковочных мест. По факту там стоят запрещающие знаки. По факту там местная организация, которая, вот этот дом 30, заняла парковочный тротуар такими заграждениями. Вот их буквально там несколько дней назад демонтировали после нашего 4-часового рейда в том месте с привлечением телевидения, прессы.
То есть услышали
всех, все-таки? Всех уровней полиции. Мы там вызывали всех. СОДД, Дептранс, полицию, участкового, ДПС, мэрию, префектуру, управу. Приехали только полицейские, и в конце только приехал вот, инспектор, который занимается этой проблемой. Он сказал, да, вы не показывали, что здесь есть парковка, но по факту парковки нет, мы вас сейчас всех оштрафуем. Опять же, диалог не получился. На наше письмо в Дептранс так и не ответили. В ЦДД нам не ответили. Почему такое может быть?
Не знаю.
Вот. А есть я знаю, потому что нас, ну, или нас не видят, или нас не хотят видеть. Хотя, когда по телефону с пресс-службой общаешься, они говорят, да-да, ой, да, хорошая, важная проблема, мы разберемся. И в ответ ноль эффекта. Не отвечают они. Мы им не нужны, проблемы очень важные поднимаем в наших обращениях.
Есть такое суждение, да, к которому можно прийти, отталкиваясь от того, что делают московские власти. Времени для каких-то точечных там, проблем сейчас практически нет. Время сейчас да для же. Решительных действий. Ну, то есть, если мы хотим взглянуть там, в ближайшую перспективу, то мы увидим кромешный ад. В любом случае, даже если мы будем расшивать какие-то конкретные узкие места. Поэтому стратегия департамента транспорта, судя по всему, направлена на то, чтобы в Москве машин тупо стало меньше.
Вы знаете, я...
Андрей Мухортиков.
Я не соглашусь. Про то, что через 2-3 года в Москве настанет окончательный транспортный коллапс, я...
Через 5 лет.
Я слышу уже на протяжении, наверное, лет 15. Вот я получил право в 99-м, я начал следить за как раз вот новостями по этой теме. Вот каждый из перечень раз в год, раз в 2 года появляется. Через 2-3 года Москва окончательно встанет. Через 2-3 года окончательно встанет. Она вот не встает и не встает.
Вы уверены, что она не встает? Вот сейчас 8 баллов.
Я согласен. Ну, 8 баллов, так и 10 лет назад было 8 баллов.
У меня у нас... Да, только Яндекс рассказывает, что те 8 баллов по сравнению с этими 8 баллами, ну, как-то уже не совсем соотносятся. Ну,
у нас в коллективе есть там человек, которому за 50, который рассказывает, что в 80-х, когда еще не было такой массовой мобилизации, в ряде мест, где сейчас все прекрасно едет, были пробки такие, что нам и не снилось.
Так.
Да, нужно последовательно решать проблемы. Значит, что касается решительных действий. Я согласен, что настало время решительных действий, но решительные действия, масштабные, серьезные, должны осуществляться по принципу 7 раз отмерь, 1 отрежь. Что значит 7 раз отмерь? Это значит, первое, оценить текущую ситуацию, проанализировать, да, соответственно, определить проблемы. Все проблемы выразимы в числовых показателях в транспортной политике. В скорости, во времени в пути и так далее. В числовых показателях, да, с разбивкой по магистралям, как угодно. Значит, дальше, определить цель, чего мы хотим добиться, конкретные меры. Платная парковка или платным въездом в центр, или платным въездом во всю Москву, или, значит, реконструкция конкретной магистрали. Соответственно, две колонки, да, вот что сейчас, чего мы хотим добиться. Соответственно, и третье, каким образом мы хотим этого добиться.
Значит, если грубо, я просто
значит, сразу все это ответить, выкладывается вообще...
Чтобы дорог стало больше, а машин стало меньше. Вот
нет,
такое ощущение,
что чего хотят добиться. Вот в том-то и дело, что вот сейчас дискуссия идет именно на таком уровне, да, примитивном. Когда нам говорят, у нас слишком много машин в городе, давайте идем платный въезд. Извините, ребята, это не серьезная дискуссия, это не серьезный подход абсолютно. А потому что, если мы говорим про то, что транспортная политика занимаются специалисты, все должно быть выражено измеримо в числовых конкретных показателях. Нам нужно...
Но стратегия
нужно
объяснить. Они объяснят, но уже на цифрах.
Не, секундочку. Стратегия, она определяется целями. Стратегия, она... иногда создает впечатление, что приняли какое-то решение, а потом задним числом под него подгоняют какие-то обоснования. Причем нам обычно высказываются только результаты обоснований. А цифры, на которых она построена, никому не показывают. Ни нам, ни общественности, ни экспертам. Нам говорят, вот мы там у себя... промоделировали, мы там у себя, значит, посмотрели, посчитали, вот результаты, верьте нам. Извините, ребята, это несерьезный подход. Вы, пожалуйста, выложите все ваши выкладки, все ваши цифры, чтобы эксперты могли их проверить, оценить. А может быть, извините, вы неправильно посчитали. Uh-huh. Такое же возможно, возможно. Это называется прозрачность, да? Вот я наблюдаю, к сожалению, некоторые дефицит прозрачности именно вот в определении приоритетов транспортной ли политики, строительства ли тех или иных объектов. В результате действительно получается, что проблем много, а деньги тратятся не всегда, так сказать, максимально эффективно. Да, строится, реализуется огромное количество полезных проектов, но есть ряд проектов, которые, например, я бы считал возможным отложить на более поздний срок, да, исходя вот из там, реальной транспортной ситуации. Какие-то острые объекты, ну, пример, пожалуйста, МКАД, развязка с Мичуринским проспектом, который реконструируется, на ней проблем-то особых не было. А вот развязка, на которой огромные проблемы уже сейчас, а будет еще больше, когда закончат реконструкцию развязки с Каширским шоссе и с Киевским, развязка с Липецкой улицей М4 Дон, ее почему-то пока до сих пор так и не начали конструировать. Вопрос, почему? Ответ неизвестен.
Зато Киевское шоссе, та развязка.
Киевское шоссе очень нужна, ее давно пора было реконструировать.
Да, согласен, больное место. Есть что добавить? Обращаюсь к Андрею Филину, потому что сейчас будут уже новости.
Да, у нас очень большой дефицит прозрачности, от нас скрывают важные проекты. Ну, простой пример, Ленинский проспект.
Вы же все критиковать будете. Вам что ни предложи, вы все будете...
Мы не критиковать, мы хотим убедиться, что все хорошо, а если не хорошо... Помочь, сделать лучше.
Хорошо,
не
рубить
голову, спрошу. А помогать.
Выверну наизнанку. С какой из инициатив последних вы скорее были солидарны, нежели критиковали ее? Сложный вопрос.
Да, я так сынов скидку не скажу.
Подумайте, сейчас 19 часов и почти 30 минут. Я напомню, с нами Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения и Андрей Мухортиков, заместитель руководителя экспертного центра пробок.нет. После новостей продолжим, уже будем принимать телефонные звонки. Кадры. 19:35 в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения, и Андрей Мухортиков, заместитель руководителя экспертного центра «Пробок.нет». По сути, у нас сегодня не столько дискуссионная, сколько такая программа в формате круглого стола, где мы обсуждаем текущие проблемы, отталкиваясь от тех цифр, которые дает, например, нам ВЦИОМ, а согласно данным ВЦИОМ, 49% москвичей согласны, например, с введением платного въезда в отдельные районы города. Это уже почти 50%.
А можно это прокомментировать?
Да, вот коротко, Андрей Мухортиков.
Коротко, если бы спросили, а хотите ли вы, чтобы въезд в пределы МКАД был платный, а также выезд за пределы МКАД был платный, о чем сейчас идет речь, я думаю, за, ответили бы где-то 10% от силы.
Искусство постановки вопроса.
Совершенно верно.
И поэтому московские власти всяко расскажут.
Поэтому уже цена вот такого, результатом такого вопроса ноль.
Цена...
С точки зрения его вот, объективности и его... То есть и на него, если на него будут ссылаться при принятии этого решения, это показатель будет не очень высокого профессионализма, скажем
будут.
Так.
Будут. Скажут, вы хотите расстрелы или платный въезд? И скажут, хотим платный въезд. И все, этим можно пользоваться.
Повышение цен на колбасу по просьбам трудящихся.
Да, Андрей Филин обещал вспомнить хоть что-то, с чем он согласен в плане транспортной политики с московскими властями. Пожалуйста, Андрей, есть что-то?
Платный въезд в центр, при всем моем критическом отношении к этому проекту, он нужен не во все районы, тем более не во все там какие-то...
А центр — это бульварное кольцо, садовое кольцо, смотрите, транспортное.
Бульварное кольцо, я соглашусь с этим. Бульварное. Но, опять же, надо сначала было продумать и резидентские парковки, и туристические парковки. И у нас не настолько развит транспорт, чтобы прям вот ты приехал в центр города, как в Лондоне, как в Праге, и начал гулять. У нас ты гуляешь от метро к метро или от... парковки к парковке. Ну, точнее, наоборот, хотелось бы, чтобы можно было и на велосипеде покататься, и пройтись пешком, а у нас везде ездят машины.
Хорошо. Смотрите, я уже перехожу к комментариям, вопросам наших слушателей. Начнем с СМС. Сергей из Одинцова пишет. Может, в Москве построить местами платные участки дорог? Я, например, говорю спасибо компании, которая построила платную дорогу в объезд Одинцова. Стало реально попасть в Москву. А, стало реально попасть в Москву. Точка.
Я обрадую слушателя. Дело в том, что сейчас как раз прорабатывается проект северного дублера Кутузовского проспекта, который будет платным, будет строиться в основном за деньги инвесторы, который как раз продолжит этот самый северный плот Одинцова, пройдет от него вдоль железной дороги и до Сити. А то же самое обсуждается по южному дублеру Кутузовского проспекта. Но на самом деле большое количество платных дорог в Москве построить не получится. Во-первых, и инвесторов найти не удастся, потому что одно дело строить дорогу в чистом поле, там все издержки, они заранее прогнозируемы. А другое дело строить дорогу в условиях города, когда огромное количество коммуникаций, в результате мы имеем то, что мы имеем с Балбатийским туннелем, где изначально смета была 20 миллиардов, а сейчас уже тянет под 80, с участком 4-го транспортного кольца от энтузиастов до Измайловского, который тоже изначально был там 1,25-1,30 и сроки там до 2014 года, а сейчас уже 2018 год, и там тоже за 70 миллиардов. А в таких условиях инвестор просто не рискнет вложить свои средства в такой проект, не просто такой долгоокупаемый, каким являются дороги, а просто непредсказуемый по издержкам.
Андрей Спасатель пишет, нужно сделать проще две полосы в центр, четыре в область, на всех вылетных магистралях, и все дела, минимум затрат, максимум эффекта, пишет Андрей Спасатель. Андрей?
А я, наверное, Андрей продолжу Филин. Эту тему, надо сделать легкие дороги. Возьмем пример Японии. Ограничение по весу автомобиля 3,5 тонны, так. Стоимость дорог... 20 раз дешевле, чем строить нынешние у нас строители дороги.
Это не наш, которые... не наш способ, да. Ну, зачем делать дороги дешевле, если на этом можно заработать?
Ну, сделать ладно. Второй уровень. Угу. Те же самые вылетные магистрали. Каширское шоссе, Варшавское шоссе. Там, где это возможно, вот эти вот эстакады, две полосы в одну, две в другую, которые стоят намного дешевле, из там сверх там напряженного бетона. И вот эти вот вылетные, действительно, от Садового кольца, они делаются быстрее, стоят дешевле. Пользы от них больше. У нас почему-то этого не делается нигде. У нас все дороги рассчитаны на танки, на 70 тонн.
Вот уточню на всякий случай. Не задавались вопросом, почему у нас это не делается? Возможно, есть объективные обстоятельства, согласно которым мы не имеем возможности.
Мало украдут на этом. Вот,
Андрей Мухортик. Нет, во-первых, этого не совсем позволяет, наши ГОСТы, раз. Это достаточно дорого финансово, это два. Очень много протестов будет среди жителей, три. То есть у нас как бы люди предпочитают, пусть широкая дорога, но на земле, нежели чем эстакада, значит, там на уровне
второго, третьего этажа. Ну, откуда вы что это взяли жители? Был опрос какой-то по этим?
Ну, конкретного опроса не было, но мы наблюдаем, так сказать, любой проект, связанный с эстакадным строительством, там та же северо-западная хорда или, так сказать, там другие, северо-восточные тоже некоторые участки, когда речь идет
про эстакады. Жители домов, естественно, возмущаются.
Да, жители домов, естественно, возмущаются. Значит, ну, а более того, я считаю, что сейчас в Москве все-таки нужен основной акцент. Да, есть у нас радиальные магистрали, которые требуют еще реконструкции решения. Есть бутылочные горлышки, всем известные, Войковская какая-нибудь или МКЖД на Ярославке. Но основной акцент я бы сейчас сделал все-таки на хордовую поперечную связанность. И это касается не только трех хорд, да, которые там строятся, проектируются. Это касается, в принципе, связок между районами. Вот я живу в Южном округе. Между Нахимовским проспектом и МКАДом нет ни одного переезда через железную дорогу. Та же ситуация, 10 километров. То есть люди или через Каширку-Варшавку ездят с перепробегом там 2-3 раза.
Это правда.
Или через МКАД, опять-таки. У нас МКАД от Каширки до Ясеня каждый день стоит.
Я живу там же, мне эти проблемы очень
известны. На севере то же самое, на востоке то же самое. У нас весь город изрезан железными дорогами. Значит, я бы на месте, опять-таки, Максима Алексутова, на месте Сергея Семеновича Собянина, Марата Шахьяновича Хуснуллина, я бы ввел программу строительства, там, допустим, за 5 лет там 50 эстакад нужных самых. И по повышению связанности именно периферии. Что это даст? Это даст, во-первых, сокращение при пробегах разгрузку МКАД и вылетных магистралей. Это даст, причем это не так дорого, как строить хорды, да, потому что там, как правило, это точечные меры в существующих коридорах.
Соедините районы
разрезаны. Да, соедините районы разрезаны. Значит, это можно и нужно делать наземными связками. Кстати, по нашим предложениям за 4 года 30 таких связок построены и открыто, но это мало. Их нужно не 30, а за 4 года, их нужно там 50 за год, и каждая из них там стоит несколько миллионов, может быть, несколько десятков миллионов рублей. Эту работу надо продолжить. Что это даст? Помимо сокращения разгрузки магистрали, это даст колоссальный эффект для вывода рабочих мест за пределы центра. Почему у нас сейчас в центре такая дикая концентрация рабочих мест? Не только потому, что это престижно, а просто потому, что добраться легче. Когда, извините, с Бирюлево-Западного быстрее добраться в пределы Садового, чем в Бирюлево-Восточное, никакой инвестор в Бирюлево-Восточное не начнет строить офисный центр, не начнет там создать рабочие места. Как только мы построим между ними мост, тут же транспортная доступность, скажем так, в пределах там, полчаса, допустим, увеличится.
Теоретически
их будет не 50 тысяч, а 500.
Может привести к большей инвестиционной привлекательности.
Не может привести, а приведет и приводит. Это, собственно, показывает и мировой опыт, и московский опыт. Вспомните Третье кольцо. Как только его построили, тут же вдоль него начали активно застраивать все рабочими местами.
Хорошо.
То же самое вдоль любой хорды произойдет, вдоль любой связки, любого моста.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем ваш вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей меня зовут. Хотелось бы предложить пару вариантов по решению проблемы пробок. Безусловно, это приведет к сокращению самих автомобилей в городе. Первый вариант – это с некими поправками в экологические законы запретить движение в Москве автомобилей, не соответствующих хотя бы Евро-3. То есть тем самым мы избавимся от автохлама, на котором, ну, все прекрасно знают, кто ездит.
Понаехавшие.
Чаще всего.
Давайте будем вещи называть своими именами. Ну, то есть это не похоже на материальный ценз, ну, в вашем понимании?
Нет, не в этом дело. Вопрос, что в Москве, ну, все прекрасно знают, кто ездит на старых «Жигулях». И для чего ездит на старых «Жигулях». То есть это нелегальные таксисты, плохо говорящие по-русски. Тем самым мы сможем убить двух зайцев. Мы, во-первых, улучшим экологическую обстановку в Москве и уберем вот эти вот лишние автомобили, которые здесь совершенно не нужны.
Спасибо, принято.
Кстати, это достаточно разумная мера, на мой взгляд. Ну, понятно, тут тоже не надо делать резких движений, да, чтобы действительно не вызвать там социальные протесты, но можно объявить план какой-то. Да, вот с такого-то года у нас,
значит, чем это отличается от классового въезда, просто вот поясните.
А здесь речь идет об экологии, здесь речь идет... Это как раз...
Нет, вот, вы можете назвать это экологией, но в любом случае это будет свидетельствовать о том, что машины подороже будут иметь возможность въехать в Москву.
Будет
машины подешевле не
такая.
Будут иметь.
Ну, не совсем так. На самом деле сейчас и отечественные автомобили новые, которые относительно недорогие производятся, они производятся достаточно высоким, там евро-4, по-моему, евро-3 вполне соответствует. То есть, и более того, это будет иметь еще и хороший экономический эффект. То есть это платный въезд, он, скажем так, дестимулирует деловую активность, он приведет к росту инфляции, потому что, так сказать, подорожает все, что связано с ввозом в Москву, да, потому что придется издержки вот эти вот перекладывать на потребителя. А вот здесь как раз будет стимулировано наше машиностроение, то есть это стимулирует, в общем, спрос на автомобили, который сейчас падает. Это для экономики страны объективно хорошо. И для экологии, так сказать, объективно хорошо.
Андрей Филин.
Ну, много красивых слов, но это, на мой взгляд, это очень маленькая доля транспорта на наших дорогах, там, ну, доли процента. Это не улучшит.
Я согласен, это не панацея.
Экологически такая дискриминация. Конечно. У тебя машина, которая Евро-2, все, ты больше не ездишь. А раритеты с мобилем тоже запретим?
А вот для них исключение. Там до 70-го года признать раритетами, они могут ездить. Это, опять-таки, нормальный
вопрос. Очень спорный вопрос. Ну, я не соглашусь.
Давайте до 80-го, ну что ж. Ну, я сейчас условно, уже, раритет, понятие такое. 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Хотелось бы узнать, будут ли такие вопросы, как... А строительство дублера Кутузовского проспекта, южный и северный, а выносится как-то на общественное обсуждение.
Угу. Есть, спасибо, принято.
Я могу ответить.
Сейчас Андрей Мухортиков, да.
Да, они на самом деле выносились на общественное обсуждение и, скажем так, оба вызвали очень неоднозначную реакцию. Особенно,
вы все пропустили, иными словами, да.
Особенно южный дублер Кутузовского проспекта, который еще и с транспортной точки зрения вызывает ряд вопросов, вообще нужен ли он. Ну и северный тоже, там тоже достаточно близко жилые дома, там вырубается зеленое насаждение. Ну, а на самом деле, к сожалению, при любом крупном дорожно-строительном проекте, про мелкие не говорю, про мелкие не всегда, мелкие очень часто как раз поддерживают, вот крупные дорожно-строительные проекты, так или иначе, они затрагивают чьи-то интересы.
Всегда?
И, да. Всегда, да, потому что у нас Москва очень плотно застроена, у нас многие коридоры застроены, а те, которые не застроены, ну, скажем так, по границам, да, построили. То есть, естественно, люди там живут, привыкли, что у них там в радиусе там, 200 метров никаких дорог нет, а тут раз, хотят воткнуть магистраль, им говорят, что это все по нормам, этот коридор зарегистрирован, а им-то от этого не легче. Смотрите, поэтому здесь, да, здесь нужно искать баланс. Нужно смотреть, насколько этот транспортный объект действительно нужен объективно городу, первое. И второе, что можно сделать для компенсации последствий для жителей, то есть пойти навстречу их пожеланиям там, по шумоизоляции, по компенсационным посадкам, по подземным переходам. То есть, опять же, нужен диалог.
Но в любом случае принять волевое решение.
В конце, конечно, придется принять волевое решение.
Ну, то есть прийти к тому, рано с поздно, чего начинали. А все-таки сейчас те волевые решения, которые принимаются, не очень нравятся. Но вот если принимать правильные волевые решения, тогда вам это понравится.
Когда волевое решение после консультации, после реальных экспертных обсуждений, его качество значительно выше.
А нереальные экспертные обсуждения проводятся? С чего взяли, что оно было какое-то фантомное?
Кто?
Ну, я имею в виду московские власти. Вам тут же выкатят список компаний, которые принимали участие в том или ином экспертном обсуждении, выводы, расчеты, там все, сметы.
Ну, простых людей это не убедить.
А где это все выложено в открытый доступ? Это у нас секретная информация? Если нет, это должно быть все выложено в открытом доступе, и любой желающий должен иметь возможность это проанализировать. Мы опять возвращаемся к вопросу прозрачности. Нам говорят, что мы это все провели, но не выкладывают результатов, не выкладывают данных, на основании которых все это проводилось. В этом большая проблема.
В целом операция проще, это правда. Есть что добавить, Андрей Филин?
Да, мы опять возвращаемся к теме общественного контроля. Нужен открытый орган. Дептранс должен стать прозрачным. У нас пока этого нет. Должен создаться орган, в который войдут общественники, войдут специалисты, войдут политики, ну, такие, например, как Константин Янкаускас, который мой муниципальный депутат, который был уже в общественном совете по делам транспорта в 2012-2013 годах. Сейчас он отлучен от всех вообще любых вопросов. Вот когда у нас будет прозрачность, когда любой человек сможет зайти, задать вопрос представителю Дептранса, увидеть, какие расходы, увидеть, какие планы, когда он сможет поучаствовать. Вот это будет правильно. Пока этого нет, у нас будет копиться такая агрессия и злоба по отношению к этому темному Дептрансу.
Традиционный закат пишет. Да вывести надо все офисы из центров, в которые едут чиновники. Вернуть центр горожанам и туристам. Офисы в новую Москву требуют закат. Пожалуйста, ваш комментарий, Андрей Мухортик.
Вот как раз, чтобы офис создать условия для вывода офисов из центра, и нужно строить хорды, нужно повышать связность. Потому что нельзя волевым путем взять и заставить всех работать там, условно, в Бутово. Если в это Бутово добираться, будет гораздо труднее в два раза, да, чем в центре, если там нет ни метро, ни дорог, ничего нет. А как только дороги эти построят, офисы сами начнут компании выводить, сами инвесторы придут в эти районы, сами начнут туда инвестировать. Это понятно, я несколько утрирую, да, так сказать, но стратегически сначала дороги, потом инфраструктура. Наоборот, не бывает.
Давайте еще один звонок примем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Подмосковский.
Да, Сергей.
Еще такое предложение по тому, как убрать лишние автомобили из Москвы. Допустим, я вот каждый день езжу маршрутом Жуковский-Домодедово.
Так.
Вот видите этот маршрут? Он пройдет по МКАДу. масса существует областных дорог, но которые между собой не связаны, и не связаны буквально километра полтора. И если их соединить, то огромное количество автомобилей, которые идут по этому маршруту, уйдут с Москвы просто-напросто.
Отлично. Даешь скат.
Отличный комментарий. Это действительно, это мы опять возвращаемся к вопросу периферийной связанности хорд. Только хорды уже не в пределах Москвы, а такие же поперечные дороги в пределах области. Там та же самая проблема. Область между собой сейчас перемещает через МКАД.
Решение... Для этого ЦКАД строят.
ЦКАД, нет, не только. ЦКАД, да, тоже для этого строят, но ЦКАД в основном пройдет вдоль малой бетонки, скажем так. Он должен оттуда вывести транзит, стимулировать деловую активность на расстоянии на 20-50 километров от МКАДа. Это другая, более глобальная задача в масштабах Москвы и области, и всей России. А если мы говорим конкретно про разгрузку МКАДа, помимо ЦКАДа здесь помогут именно хордовые связи за МКАДом, например, дорога Сан-Свобода-Видно. Например, дорога там, от Ярославки до Дмитровки, значит, через там, Виноградово. А дорога от Балашихи до, через железнодорожный до Лыткарина она сейчас проектируется. То есть, на самом деле, работа сейчас это идет. Более того, Московская область сейчас, вот губернатор Воробьев обсуждал с Путиным несколько месяцев назад, этот проект получил одобрение, будет строиться такой легкорельсовый транспорт хордовый, опять-таки, чтобы связать между собой вдоль МКАДа города-спутники Москвы. То есть такой типа скоростной трамвай, не метро, да, но и не традиционный трамвай, который позволит, стимулирует перемещение между городами Подмосковья, чтобы жители Подольска могли, например, быстро попадать в Домодедово, чтобы жители Химок могли быстро попадать в Красногорск.
Да, Андрей, сейчас к Андрею Филину обращаюсь.
По поводу дорог, я всегда сторонник хороших, правильных дорог, продуманных, когда действительно они будут соединять те места, которые нужно соединить, а не то, что вот есть чисто поле, есть там полмиллиарда денег, а построю-ка я здесь дорогу. Я вижу это везде, вот этого не должно быть.
Гавр тут, так понимаю, шпильки вам вонзает. Мухортикову, китайский вариант с ограничениями по автономерам. Филину запретить ездить всем, кроме самого Филина. И вообще «Зенит» чемпион, это пишет Гавр. Не, кстати, такие варианты тоже будут же рассматриваться наверняка. С автомобильными номерами, там, по четной, нечетной и так далее.
Вы знаете, да? Есть вообще в мире три типа, я постараюсь очень коротко. Есть в мире три типа мегаполисов. Американский, европейский и азиатский. Значит, американские, это там дороги занимают 25% территории, огромная автомобилизация, значит, все для... И большие, так сказать, достаточно субурбанизированные зоны, да, с малой плотностью застройки, там особнячки. Это американский тип. Значит, очень низкая плотность населения. Значит, дальше средний, европейский. Там, соответственно, плотность населения выше, этажность чуть повыше, дорог чуть поменьше, роль общественного транспорта выше. Значит, третий, азиатский. Там самая большая плотность населения, меньше всего дорог. Так вот, как вы думаете, в каком из них относится Москва?
Азиатский.
Нет, она отстает от дорогам, по дорогам даже от азиатского, а по плотности населения она европейский. Она вот такой вот какой-то советский, непонятный, недостроенный тип. Соответственно, нам нужно определиться, мы к умным или мы к красивым. Нам вообще исторически ближе всего все-таки европейский тип. Для того, чтобы достичь уровня, так сказать, Европы, да, нам нужно построить где-то плюс 30-40% дорог хотя бы от того, что у нас сейчас есть. И это вполне реально, на самом деле. То есть это все в генплане заложено. Другое дело, что это не быстро, естественно, но нужно отдавать долги хроническому недоинвестированию в дорожной сфере.
Машин на сколько ежегодно становится больше в Москве? На 300 тысяч?
Около того.
Есть уровень автомобилевладения, есть уровень автомобилепользования. Это две большие разницы, как говорят.
Ну, на юге. В наших условиях получается, что у нас это практически совпадает, нет?
Нет, это на самом деле вопрос саморегуляции. И вот повторюсь, уже лет 15 нам говорят о том, что вот-вот все встанет, вот-вот станет все совсем плохо, но пока, так сказать, все не встало, то все равно как-то дороги справляются.
То есть вы поверите, когда все остановится?
Оно не остановится, потому что у нас, у Москвы, к счастью большому, есть транспортная система, которая предохраняет ее от распадения на транспортно-изолированный кластер. Это московское метро. Поэтому окончательно все никогда не встанет.
86-й настаивает, что спасет всех развоз по магазинам в ночное время. Все они круглые сутки. Трафик снизится на 100%, уверен, 86-й Андрей Филин.
Трафик, может быть, и снизится, но это надо работать уже отдельно, наверное, каждому директору магазина сказать, вот завози продукты ночью, у тебя будет единица, которая будет принимать этот товар, мы тебе сделаем скидку по налоговому обложению. Пока этого не будет... Все будут вправе от этого отказаться.
Ну а сейчас Дептранс же собирается как раз, опять-таки, до Нового года ввести ограничения на въезд грузовиков уже не от 12, а от 7 тонн в пределах МКАД. Как раз вот с этой целью. Другая проблема, что есть риск, что те, кто хочет торговаться днем, они вместо одной семитонки закажут там 3 газели. И лучше не станет.
7373948, телефон прямого эфира, сейчас слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вы знаете, мне кажется, вот две глобальные проблемы, на которые наши эксперты, сегодняшние гости студии, не обращают внимания. Это, во-первых, почему у нас в Москве такая большая плата за проезд, собственно, которая вынуждает автолюбителей выбирать личное авто вместо общественного транспорта для поездок по району, либо между районами. И вторая проблема – это наличие железнодорожных вокзалов в центре города. Собственно, ну, мне лично вот непонятно. Вот я живу в Коровино, по Коровинскому шоссе езжу и сталкиваюсь с этой проблемой, когда попасть с Бидровского Коровинского шоссе на Ленинградское, это нужно, извините, чуть ли не на МКАД выезжать. Мне думается, что нужно заниматься именно этой проблемой – уносить железные дороги до МКАД. Чтобы вокзал, автовокзал и все остальное находилось за МКАДом.
Правильно, спорное предложение, но не знаю, как ответят наши сегодняшние эксперты. Давайте с Андрея Филина начнем.
Спорное решение, но в чем-то оно логичное. Но, опять же, давайте посчитаем, сколько это будет денег, сколько это займет времени, сколько это принесет кому-то удобства и неудобства. Опять же, тут нужны общественные слушания. Помните тот гигантский скандал в Берлине, когда за вокзал люди вышли там реально на баррикады? Вокзал, который потом убрали под землю. Там была просто практически революция была в Берлине. У нас такое, если будет, нам это нужно.
Я считаю, что это не очень удачное решение. На самом деле нам нужно идти по обратному пути. Нам нужно электрички, которые сейчас выполняют исключительно подвозящую функцию. Да? То есть люди доезжают до ближайшей станции метро и там пересаживаются, нагружают с собой метро. Нам нужно развивать диаметр электричек. Вот вы знаете, что сейчас на электричках можно проехать в Москву насквозь. Есть три диаметра. Никто не знает. И плата за проезд в этим диаметрах, она в 5 раз больше, чем по метро, поэтому никто ими не пользуется. Прогнозируемость меньше. А нужно развивать эти диаметры, нужно развивать именно перевозящую функцию. А можно создать еще два диаметра очень там небольшими, без тоннелей, без всяких просто.
То есть развивать нужно, да, но не выносить.
То есть превращать электрички в такой вот аналог там немецкого S-бана, например, да, который, по сути дела, наземное метро. И мы получим второй контур скоростного рельсового общественного транспорта, который и разгрузит метро, и, так сказать, создаст альтернативу дорогу.
Андрей Филин хочет добавить, да.
Эфир подходит к концу. Я хотел еще напомнить там про самую, ну, одну из главных тоже составляющих пробок. Это водители, которые нарушают, которые ездят неправильно. И про полицию, которая этим занимается. У меня вот сейчас будет прям такой главный лозунг: освободите полицию. Знаете, чем занимается полиция у нас? Вот ДПС, я имею в виду.
Откройте ГИБДД. Нам глаза, да.
90% времени не занимаются оформлением аварий.
Разбор мелких аварий.
У нас были совместные рейды, аварии здесь, аварии здесь. У него несколько аварий, у каждого инспектора 2-3 аварии в цепочке. Это не должно этого быть. Значит, надо реорганизовать работу полиции. Надо, если уже есть какие-то проблемы, страховые компании хотят с этим работать, значит, надо сделать закон, чтобы подталкивать к европротоколу, обязывать водителей убрать машину после аварии.
Очень правильно.
Освободить полицию вот от этой вот езды. У них сейчас работа...
И тогда у них сократится время выезда на действительно серьезные аварии.
Действительно, да. Далее, опять же, контроль нарушителей. Расставьте стационарные, либо передвижные посты наблюдения за негодяями, которые поворачивают с 2, 3, 4, 5 рядов с МКАДа, куда угодно, налево, направо, разворачивающиеся. Неотвратимости наказания нет. Нарушают все, нарушают постоянно. Если это, вот этого бы не было, у нас бы не было пробок. Сделайте сетку.
Их было бы меньше.
Сделайте на перекрестке сетку, поставьте 4 камеры. Выехал на забитый перекресток, держи 5000. Ты 2 раза так проедешь, что третий раз уже не поедешь. Вот если вот эти все будут у нас
все-таки репрессии, соблюдаться, я правильно понимаю?
А у нас такое общество, да, я сам как автомобилист, я сам попадаю на штрафы, но я на этом настаиваю.
Баланс.
Андрей Мухортиков настаивает на балансе, хотя вот где этот баланс?
Скажем так, с карательными, ограничительными, а также коммерчески зарабатывательными мерами у нас все хорошо, у нас обычно все плохо именно с улучшением. У нас очень плохо все-таки с точечностью, адресностью работы. Вот у нас ввели платную парковку, не успев ее отработать, не успев ликвидировать проблемы, это огромные места, это самозахват там, ресторанами, госорганами, коммерческими фирмами, не успев вернуть парковку на с левой стороны односторонних переулков, в результате чего как раз центр стал привлекательным для транзита, да? Поставили знаков 327 по всему городу, огромное количество. Вот вместо того, чтобы работать над ошибками, вместо того, чтобы вот опять-таки к вопросу о платной парковке, о платном въезде, я против платного въезда и в центр города тоже, потому что у нас есть инструмент регулировки спроса, платная парковка. Вы только что ввели, вы его еще не доработали, вы уже, так сказать, не доработав это, хватаетесь за новое. Какой смысл? Отработайте этот, введите, где есть 100% загрузка,
потому
там надо повышать.
Потому что нужно было делать еще вчера. Возможно, поэтому и сейчас пытаются хвататься
за все. Знаете, спешка хороша при охоте на блох и при пожаре.
Возможно. Возможно. Я даже не буду заводить итоговое голосование, поскольку сегодня нет такого ощутимого столкновения мнений. Здесь и есть инициативы московских властей, которые поддерживали наши гости, есть те инициативы, против которых выступали, есть требования прозрачности, есть требования, ну, как-то прислушиваться к мнению общественности, имеется в виду московские власти, а не только принимать решение волюнтаристски как-то зачастую делается. Ну и еще важно понять, что считать общественным мнением, считать ли ВЦИОМовские опросы таковым или нет, а на каких экспертов опираться. Короче, вопросов еще больше, наверное, после этой программы, а ответы, ну, будем искать по мере возможностей. С нами сегодня был Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения, и Андрей Мухортиков, заместитель руководителя экспертного центра пробок.нет. Спасибо за участие, приходите еще.
Спасибо, добро.